В эфире православный календарь.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры! С вами студия Ксения Смирнова. Сегодня 19 сентября по новому стилю, 6 по церковному календарю. Сегодня Православная Церковь вспоминает чудо архистратига Михаила, бывшее в Хонях. Совершается память мучеников Евдоксия, Зенона и Макария, священномученика Димитрия Пресвитера, священномучеников Константина, Иоанна и Всеволода Пресвитеров, преподобного Архипа, мучеников Рамила и с ним многих других, священномученика Кирилла и епископа Гортинского, мучеников Кириака, Фавста пресвитера, Авива диакона и с ним 11 мучеников, преподобного Давида. Совершается празднование в честь Киево-Братской и Арапецкой икон Божьей Матери. Избрав место, называемое Хиротопа, святые апостолы Иоанн Богослов, Филипп и Варфоломей пророчествовали, что место это будет посещать воевода небесных сил, святой архистратиг Михаил, и здесь будут совершаться чудеса. Это было в городе Колоссы, впоследствии названы Хоны, а ныне это территория Турции. Апостолы сокрушили языческих идолов и обратили местных язычников, поклонявшихся какой-то ядовитой змее, ко Христу. Вскоре предсказание апостолов сбылось. На том месте появился источник чудесной целебной воды, к которому стали приходить и верующие, и неверующие. Пившие и умывавшиеся из этого источника исцелялись от недугов, и многие, выздоровев, крестились. Один грек, дочь которого по его молитве, отпив из источника, исцелилась от врожденной немоты, в знак благодарности построил над этим местом прекрасную церковь во имя архистратига Михаила. Через 90 лет при этой церкви поселился 10-летний мальчик Архип, служащий в ней пономарем. Дни и ночи проводил он в посте, молитвах и подвигах. Постепенно блаженный Архип стал уподобляться ангелу Божию, который на земле живет, как на небе. Однажды, когда Архип уже достиг зрелых лет, язычники, жившие неподалеку, решили его убить, а источник уничтожить. В этом месте крестились многие их соплеменники, что их очень раздражало. Но Господь сохранил своего раба. Руки у злодеев омертвели, а из воды вышло огромное пламя, которое устремилось на беззаконников и отогнало их. Но они не вразумились этим чудом и решили затопить святое место. Придя целой толпой, они начали копать глубокий и широкий ров от камня близ алтаря до той горы, где вместе сливались две реки. Блаженный Архип в это время со слезами молился Богу, призывая на помощь святого архистратига Михаила. Прошло 10 дней, вода сильно поднялась, и нечестивые пустили ее на храм. Архип услышал голос, повелевающий ему выйти из церкви. Здесь он увидел архистратига Михаила в образе прекрасного и пресветлого мужа. Когда вода подошла близко, он поднял руку и, изобразив крестное знамение на поверхности воды, сказал: «Остановитесь там». Тотчас вода остановилась и стала, как каменная стена. Затем архистратиг, повернувшись к храму, ударил жезлом в огромный камень около алтаря и вновь начертал на нем крестное знамение. Послышался страшный гром, земля затряслась, и камень разделился надвое, образовав в себе ущелье. При этом архистратиг Михаил сказал: «Да уничтожится здесь всякая сопротивная сила, и да получит здесь избавление от всяких зол все приходящие сюда с верою». А затем повелел водам: «Войдите в сие ущелье». Воды с шумом потекли в каменную расщелину, и с тех пор постоянно текли этим путем сквозь камень. Враги от страха окаменели, а святой Архип возблагодарил Бога за чудесное спасение и прославил чудесного хранителя за его великое заступничество. С тех пор постановили праздновать день, в который произошло это чудо, а место было названо Хоны или Хони, то есть погружение, потому что воды там погрузились в камень. Слушая рассказы о подобных чудесах, мы должны держать в памяти слова одного из святых отцов: «Видящий свои грехи выше того, кто беседует с ангелами». Житие каждого святого – это чудо. Чудо, когда душа человека грешного преображается под действием благодати Божией. И это чудо, если мы увидим его, может помочь нам укрепиться в вере, может быть, даже больше, чем чудеса явные, обновление или мироточение икон, исцеление больных от соприкосновения со святыней или явление ангела. Ведь, в конце концов, сколько людей остаются неверующими, несмотря на то, что были свидетелями явных чудес Божьих. Вот об этих эллинах, которые видели явление архистратига Михаила, в житии не сказано, что они потом приняли крещение, потом, после того, как уже были свидетелями этого потрясающего чуда. Чудеса Божии оставляют человека свободным. Хочешь – верь, хочешь – не верь, всегда найдешь себе лазейку, объяснишь чудо какими-то естественными причинами, совпадениями, галлюцинациями. Ведь со многими из нас, братья и сестры, случалось нечто такое, что мы расценили как чудо, может быть, даже случалось и не один раз. Но если мы рассказывали об этом людям неверующим, то чаще всего видели, что это не производит на них никакого впечатления. «Это было просто совпадение», — говорят они, или «тебе это просто показалось», или «тебе помогла не молитва, а лекарство» и так далее в том же духе. То есть само по себе чудо ничего не доказывает. Оно может лишь подкрепить веру, которая уже есть у человека, хотя бы эта вера была еще очень маленькой и слабой. Надо нам помнить и о трезвенном отношении к чудесным, сверхъестественным явлениям, помнить, что не все, что сверху, от Бога. Духовное пространство — это территория войны. Здесь легко не заметить замаскированного фугаса, минной растяжки, подставить себя под удар, думая, что ты попал к своим, а на самом деле к переодетым врагам. И как на всякой войне, здесь есть свои раненые. Наша страна, религиозно одичавшая за годы безбожия, заполнена инвалидами духовных войн, которые выдают себя за пророков и спасителей. Святитель Игнатий Брянчанинов писал, суммируя опыт святых отцов древности, «Общее правило для всех – никак не увлекаться явлениями из мира духов, признавать всякое такое явление тяжким искушением для себя. Ангелы являются одним святым людям, и одни святые способны, будучи просвещаемые божественной благодатью, различать святых ангелов от дьяволов. Бесы, являясь людям, наиболее облекаются в вид святых ангелов, окружают себя всевозможной благовидностью, чтобы тем удобнее обольстить, обмануть и погубить неопытных, самомнительных, глуполюбопытных. Достойно всяческого удивления, как изменяется душа человека, который обретает веру во Христа. На примерах многих житий святых мы можем видеть это чудо – преображение грешника в праведника. Вот такое чудо случилось и с преподобным Давидом, память которого ныне совершает православная церковь. Он был атаманом разбойничьей шайки. Мы не знаем, какое событие вдруг сподвигло его задуматься о своей жизни и ужаснуться тому, что он делает, и что он делал на протяжении многих лет. Житие повествует, что старый разбойник пришел в монастырь и стал умолять игумена принять его в число братьев, причем, когда игумен стал отказывать ему, пригрозил вернуться со всей своей шайкой и разграбить монастырь. Став же монахом, Давид вскоре превзошел добродетелями прочих и всем был примером. Ему тоже было явление ангела, архангела Гавриила, который возвестил ему прощение от Господа и наказал за неверие в его слова немотой, но не полной. Святой Давид мог говорить, но только тогда, когда славил Бога и молился. После ангельского явления Давид прожил еще много лет, причем творил много чудес. Слепым возвращал зрение, исцелял бесноватых, восставлял хромых. Преподобному Давиду мы можем молиться об избавлении от страсти к празднословию и многословию. Мы не знаем, было ли хоть малейшее раскаяние у тех, кто в XX веке мучил и убивал своих соотечественников. Наверное, это было явлением нечастым. Ведь разбойники во все века, во все времена понимали, в глубине души знали, что они творят страшные грехи, поэтому и могли раскаяться. Разбойники же века XX были уверены, что они творят новое светлое будущее, а убивая своих соотечественников, только лишь устраняют препятствия на пути этого светлого прекрасного будущего. Поэтому и раскаяние было для них гораздо менее доступно, чем для разбойников прежних времен. Сегодня православная церковь вспоминает новомученика Дмитрия Васиановича Спасского. Он был сыном священника, детские годы его прошли в Вологодской губернии. В 1901 году он закончил духовную семинарию и стал законоучителем земского училища, потом законоучителем и учителем пения церковно-приходской школы. Одновременно он исполнял должность псаломщика в Троицком соборе города Усть-Сысольска, ныне это город Сыктывкар, республика Коми. 1908 году Дмитрий Васианович был рукоположен в диакона, а на другой день в священника. Служил в Спасской церкви села Усть-Нем, был депутатом по следственным и хозяйственным делам одного из благочинных округов Усть-Сысольского уезда. Отец Дмитрий часто читал проповеди на зырянском языке, на котором разговаривало коренное население этого края. У него была большая, по нынешним меркам, конечно, семья, четверо детей. К 18 году старшей девочке было 8 лет, а младший только родился. 15 сентября 18 года отца Дмитрия арестовал карательный отряд красноармейцев, посланный Усть-Сысольской ЧК. Из воспоминаний дочери отца Дмитрия мы узнаем. Отряд Мандельбаума остановился в Усть-Нем. Весь день тут и там раздавались выстрелы, крики. Пьяные бандиты врывались в дома, искали, что поценней, и, не находя, брали, что попало. Отец, всегда такой веселый, весь день хмурый ходил по дому. А к вечеру он, как обычно, отправился в церковь. Потом жители села рассказывали, что никогда не видели отца Дмитрия таким просветленным. Он прочел после богослужения проповедь на зырянском языке. В тот день он был особенно красноречив. Сказал, что бесчинством этим будет положен конец, Бог всем воздаст по заслугам. Под конец проповеди застучали в церкви кованые сапоги, несколько солдат вошли в Божий храм. Они были не коми и не понимали, о чем говорил отец Дмитрий, но, не стесняясь, подошли к нему и приказали сказать народу, что пришла советская власть, и если люди не будут подчиняться, будет плохо. Отец им ничего не ответил, молча собрался и вышел из церкви. Домой он пришел темнее тучи. Только зашел в дом, снял подрясник, как в дверь постучали, и, не дождавшись, когда им откроют, ворвались в дом несколько вооруженных солдат. Главный из них, несмотря на поздний час и что тут дети спят, громко приказал: «Одевайся, поп!» Другие стали все кругом переворачивать, перевернули весь дом. Ничего, конечно, не нашли, и еще больше озверев, закричали отцу, чтобы поторапливался. Мама бросилась к отцу: «На кого ты нас оставляешь?» «Бог вас не оставит», — были его последние слова. А на следующий день пришли к нам и велели освободить дом. Все имущество велено было оставить в доме. Мать, в чем была, собрала нас четверых и вышли на улицу, не зная, куда пойдем. Спасибо добрым людям, не оставили нас в беде, приютили. Отца Дмитрия же затащили на пароход и привязали на корме, как арестанта. В пути его пытали и допрашивали. Усть-Сысольская ЧК прямо на пароходе приговорила священника к расстрелу за произнесение проповеди против советской власти, и приговор немедленно привели в исполнение в местечке Чуклячой. Местные крестьяне рассказывали дочери батюшки, что его били нагайками за то, что он не отрекся от веры. Пароход остановили под утро на безлюдном месте, на опушке леса велели отцу Дмитрию копать себе могилу. Через 3 дня после расстрела матушка Анна с жителями соседних сел перевезла тело мужа в село Помоздино, где мученик был похоронен на местном кладбище. На этом месте впоследствии построили здание райисполкома. Все новомученики и исповедники российские, молите Бога о нас. Дорогие братья и сестры, на этом я попрощаюсь с вами до следующей встречи. Завтра предпразднество Рождества Пресвятой Богородицы. Молитвами всех святых сегодняшнего дня спаси и сохрани вас, Господь.